Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о великом противостоянии млекопитающих и динозавров. И «Мамы глазами нянь». Вообще, что такое современная российская няня? Палеонтологические данные говорят о том, что первые млекопитающие появились на Земле очень давно, 200-320 миллионов лет назад, одновременно с динозаврами, и большую часть своей истории млекопитающие прожили в тени динозавров. Все это время они оставались мелкими животными, однако, по мнению некоторых палеонтологов, именно развитие млекопитающих постепенно готовило почву для вымирания динозавров и глобальной смены власти на планете, которая произошла около 65 миллионов лет назад. О великом противостоянии млекопитающих и динозавров рассказывает палеонтолог, сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Раутян. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Сегодня мы продолжим разговор о древних млекопитающих. В прошлый раз мы говорили о происхождении млекопитающих. Это случилось примерно 200-230 миллионов лет назад. Важную роль в становлении этой замечательной группы животных, которая в конце концов породила и нас с вами, сыграли крупные хищные рептилии, токодонты и их потомки, динозавры, которые оставались владыками суши в течение примерно 150 миллионов лет. Александр Сергеевич, как же складывались взаимоотношения вот этих двух, так сказать, противостоящих друг другу эволюционных линий? С одной стороны, крупные господствующие динозавры, с другой стороны, мелкие, размером с мышку или крысу, древние мезозойские млекопитающие.
Мезозой начинается 200-230 миллионов лет назад, кончается 65 миллионов лет назад. То есть это огромный совершенно период. И ключевой для развития млекопитающих по той причине, что две трети их истории приходится на это время. Собственно, время кайнозоя, которое часто называют веком млекопитающих, в сущности отличается только тем, что млекопитающие в эту эру выходят в крупный размерный класс. То есть в мезозое нет по-настоящему крупных млекопитающих. Ну, скажем, самые крупные, это очень редкие были случаи, когда они достигали, скажем, величиной зайца. То есть заметно крупнее зайца в течение мезозоя, то есть двух третей истории млекопитающих не было. Вот это вот замечательное событие, о котором мы говорили в прошлый раз, когда изобретается растительноядность принципиально среди крупных рептилий, то есть в мелком размерном классе эффективных растительноядных животных не было, возникает удивительная совершенно структура сообщества наземных позвоночных, нам незнакомая, в современности она не встречается. Это ситуация, когда существует блок крупных растительноядных и хищных рептилий, и, соответственно, существует блок, почти независимый от них, мелких рептилий и амфибий. Среди рептилий есть растительноядные, но, подчеркиваю, это неэффективные растительнояды. При этом средний размерный класс оказывается почти пустым.
То есть были очень крупные животные,
да,
и очень мелкие.
Да, это очень древние времена, но мы увидим, как млекопитающие постепенно меняли эту ситуацию. Таким образом, вот эта вот двублочная конструкция, она впервые была еще в 50-е годы открыта Эвереттом Олсоном, таким замечательным американским палеонтологом, который, между прочим, завещал свою личную библиотеку нашему институту.
Вашему, то есть институту палеонтологии?
Да, в Советском Союзе.
Да.
То есть Эверетт Олсон был замечательный человек. Но дело в том, что поскольку он был геолог по образованию, он страшно мучился по поводу того, что не мог понять, почему так странно получалось по сравнению с современной картиной. И он впервые узнал, как это получается, как раз в результате исследований, которые проводились в нашем институте. Млекопитающие начинают свою историю в мелком размерном классе. Значит, в скорости после появления млекопитающих и динозавров наступает юрский кризис. Это, вообще говоря, самая крупная смена фаунистическая в истории наземных позвоночных. Чудовищное падение разнообразия произошло.
То есть это сколько миллионов лет?
200-190 миллионов лет назад начинается и кончается чуть больше 150 миллионов лет
назад. То есть кризис такой.
Понятное дело, что когда происходит кризисная ситуация, у нее есть не только недостатки, но и достоинства. Значит, одно из важных достоинств заключается в том, что когда наблюдается резкое падение разнообразия животных, то, соответственно, сокращается и интенсивность конкуренции. Поэтому в эпоху кризиса позволительны эксперименты, которые в условиях напряженной жизни сформированных сообществ
Невозможно.
Да, и надо сказать, что млекопитающие не тратили время даром, и к концу этого кризиса изобретают первых эффективных растительноядных животных в мелком размерном классе. Как только появляются растительноядные животные, мелкие, эффективно потребляющие растительные корма, дальше, естественно, тут же появляются хищники, которые мелкие хищники, которые ориентируются не на питание беспозвоночными, то есть там насекомыми, червяками, пауками и прочей всякой штукой.
Это то, чем они питались раньше, до
кризиса. Да. Значит, это не значит, что мелкую амфибию нельзя было схарчить. Но там очень важно, это то, были эти объекты массовыми объектами питания или нет. Потому что, понятное дело, что нас по-настоящему интересуют объекты питания, к которым происходит специализация, а не то, что можно съесть. Ну, потому что известное дело, что мы там можем пойти в лес и поесть земляники, но это не значит, что мы можем земляникой питаться.
Всегда.
Да. То есть для нас это очень неэффективный способ питания, хотя очень приятный.
Появились, значит, растительные ядные млекопитающие эффективные, да. И появились тоже млекопитающие, которые на них стали охотиться.
О, там пробовали на этот самый пирог мелких эффективных растительноядов, пытались сесть все, кто только могли. На это пытались сесть ящерицы. И, конечно, самое поразительное – это змеи. Дело в том, что змеи по основной своей специализации совершенно ясно, что это то, что специально приспособлено для того, чтобы кушать животных с постоянной температурой тела. Потому что главные способы охоты змей, как вы знаете, это, соответственно, удушение, это удавы и ядовитость. Значит, понятно, что оба этих средства хорошо работают против животных, которые обладают быстрым метаболизмом.
Да, и кроме того, у них еще органы специальные для улавливания теплового излучения.
Да. Но это уж, так
сказать...
Потом,
наверное, да?
Да. Значит, в конце юрского периода появляются первые эффективные растительноядные среди млекопитающих, а в раннем мелу первые следы, ну, становления змей.
То есть позже.
Да, ну, чуть позже, естественно, да. Дело в том, что, как ни странно, это имело роковые последствия для динозавров. Правда, отсроченные. Как только вы научаетесь кушать теперь не мелких беспозвоночных, а относительно размеров этих небольших хищников позвоночных, а разница огромная, потому что главные трудности, когда вы питаетесь беспозвоночными, они маленькие, очень многие, насекомые просто все, одеты внешним скелетом. Наземные позвоночные мягкие снаружи, они вязкие. И второе обстоятельство, когда вы охотитесь на жертву сравнимого с вами размера, вам нужно вырывать из него куски, то есть, по-видимому, змеи как раз были первые ребята, которые научились это глотать целиком. Теперь понятно, что те, кто научились есть вот этих небольших млекопитающих, только ленивые не будут кушать динозавровых детей. Я думаю, что там просто была ситуация такая. Когда эти яйца созревали к вылуплению, там уже просто вся эта самая погонь собиралась.
Скажите, а динозавры не защищали своих детей?
Это не так просто. Мы это видим даже по современным крокодилам, которые гораздо меньше динозавров все-таки. Яйца небольшие, потомки очень мелкие. Мама может даже, ну вот крокодилица, она может отнести детей в воду. Но ведь она их даже кормить не может. То, чем крокодилята питаются, у нее между зубами проскакивает.
И тут, оказывается, вот эти хищники, которые стали на млекопитающих, для них, пожалуйста, куча вот этих малышей, которые в действительности не защищены.
Да. Причем дело в том, что поскольку в течение всего мелового периода количество групп, которые переходили к растительноядности у млекопитающих, становится все больше, то есть они все лучше и лучше употребляют растительные корма. Соответственно, растет и число хищников. Там постоянно нарастающее давление на динозавровых детей. То есть это вполне могло оказаться важным фактором вымирания динозавров. Я совсем не хочу сказать, что это единственный фактор. Я знаю еще один, по крайней мере.
Кроме метеорита, да, который там прилетел, да?
Это просто ерунда.
То есть вы импактную теорию этого удара,
значит,
не верите?
Нет, я верю в то, что неоднократно падали метеориты, значит, соответствующие воронки существуют там и прочие вещи.
Но на эволюцию это слабо сказалось.
Во всяком случае, гораздо слабее. Значит, ну, например, один какой-нибудь яркий пример этого. Вы, наверное, догадываетесь, что постоянство водной среды гораздо больше, чем воздушной.
Ну, конечно, да. Стабильность, да. Температурная, во всяком случае.
Да. Вы можете обратить внимание на то, что на суше вот этот вот меловой кризис.
Нет, который... когда упал метеорит вот, большой,
да,
мексиканский.
Ну, в море вымирание оказывается гораздо более массовым, чем на суше. Значит, на самом деле, если мы будем говорить о крупных вещах, на суше ведь на самом деле вымерли динозавры, и все. Ни с ящерицами, ни со змеями, ни с черепахами, ни с млекопитающими. Ничего особенного на самом деле не произошло.
То есть, возможно, хотя... это был просто кризис динозавров самих, которые вот не выдержали изменений среды.
Значит, вот с одной стороны это млекопитающие. Второе обстоятельство, это вот то, о чем мы не говорили подробно, это на самом деле то, что спровоцировало и первый юрский кризис. Это опережающая специализация хищников.
То есть хищники развивались, да, быстрее, чем их,
да,
жертвы.
Да. Значит, это вообще говоря эффект, который имеет место всегда. Беда заключается основная в том, что если вы берете любой современный учебник экологии, то там будет сказано прямо противоположное, что хищник не может подорвать ресурсы своей жертвы. Но это утверждение справедливо только в том случае, если мы рассматриваем интервалы времени, за которые эволюции хищника и жертвы не происходит. Как только мы начинаем рассматривать большие интервалы времени, ситуация меняется почти до наоборот. Потому что растительноядных гораздо больше, чем хищников. Поэтому понятно, что они заметят, что хищник совершенствует свои приспособления к охоте на них, только тогда, когда он начнет подрывать их численность. Единственное, что остается спросить, где же у млекопитающих фаза, когда хищники опередили в специализации свои жертвы?
Где?
Это мы. Угу. Мы – это хищники, опередившие в специализации свои жертвы. Мы можем видеть, что в сущности мегафауна Земли почти дочисто нами уничтожена.
Сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Рутяном беседовали Александр Костинский и Александр Марков.